говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинное и ложное». Доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Беречь детей от зависимости». Я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю участника сегодняшней нашей передачи, ведущий семейного клуба трезвости Дмитрий Петрович Девяткин.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Семейные клубы трезвости – это объединение неравнодушных людей, которые искренне готовы прийти на помощь тем, кто столкнулся с проблемой алкоголизма, наркомании или другими видами зависимости. С Дмитрием Петровичем мы продолжаем тему. На предыдущей передаче мы говорили о чудо-таблетке, о силе воли, как сила воли может помочь. Ну, так говорят, вот у тебя нет силы воли, ты пьешь или ты употребляешь наркотики, у тебя нет силы воли. Тут, ну, мы об этом поговорили, но я не знаю, получится ли нам уложиться в одну передачу, потому что тема очень большая. Что делать, когда проблема алкоголизма не очевидна? Но перед тем, как мы приступим к обсуждению этой темы, я бы хотел вот такую немножко вот приятную миссию выполнить. Дмитрий Петрович у нас уже, можно сказать, является постоянным участником. Уже третий год участвует в нашей программе, в нашем цикле. И более 10 передач с его участием записано. Рассмотрено множество интереснейших тем, очень полезных, и судя по тому, сколько просмотров в Ютьюбе, эти темы вызывают огромный интерес. В связи с этим, вот у меня такая почетная миссия сегодня – принять вас в наше эфирное братство «Радонеж». Вот я даю такое удостоверение, которое подтверждает ваше членство. Дмитрию Петровичу Девяткину, вот, пожалуйста.
Спасибо большое.
Поздравляю
Мне
вас.
Мне приятно.
Взносы членские платить не надо. Нам достаточно ваше активное участие, ваша активная гражданская позиция по тем вопросам, по которым мы с вами вот общаемся.
Да, вообще «Радонеж» – это слово исторически много в себе несет. Я имею в виду, понятно, преподобного Сергия Радонежского, основателя, ну, можно сказать, духовной жизни в России, по крайней мере, основателя монашества, как ключевой, ну, фундамент духовной жизни, молитвенной. Вот, и основателя сопротивления всяческим нашествиям. Да. Ну, и вообще «Радонеж», и фестиваль есть «Радонеж», и все, что связано со словом «Радонеж», это сильно, благодатно и глубоко. А я, с своей стороны, хотел бы пригласить наших слушателей к активному участию в наших передачах. Вот мы сегодня тему-то взяли ту, которая родилась в результате бурных обсуждений, соответствующих в интернете, в результате вопросов. Поэтому я, с вашего позволения, приглашу наших слушателей присылать нам вопросы на «Радонеж», присылать вопросы, что именно вас интересует, какие конкретные вопросы, причем не бойтесь, не стесняйтесь задавать, не бойтесь показаться какими-то банальными, скучными или неинтересными. Вот что вас интересует в разрезе алкоголизма, наркомании, игромании, в разрезе существования этих проблем в семьях, пишите, и мы вокруг этих вопросов будем строить все темы обсуждения. В результате у нас обсуждение получится интерактивное, интересное для вас.
Да, вот поддерживаю вот ваше предложение и призываю наших радиослушателей, зрителей Радонеж ТВ, все-таки было бы полезно, чтобы вы обращались к нам с вопросами, а не уже с проблемой. Мы, конечно, стараемся помочь, и когда вот с проблемой, к сожалению, вот на сегодняшний момент, в основном, мне даже вот на мой сотовый телефон обращаются и в студию Радонеж. Проблема какая? Вот что делать, сын или дочка наркоман? Все, готово отдать. Подскажите, куда отдать? Или вот дайте телефон, куда вот все, вот готово уже отдать. Или муж, или жена, алкоголик или алкоголичка. Это никогда не поздно, но учитывайте, что все-таки уже упущено время. Поэтому вот и Дмитрий призывает, и я вас призываю. Обращайтесь раньше. Обращайтесь для того, чтобы мы какую-то тему, которая вас беспокоит, а мы сегодня будем говорить там вот о женщине, которая там прячется, когда муж приходит, там возвращается с работы, и он думает, что он нормально себя ведет. Вот мы сказали, что проблема алкоголизма не очевидна, да. Он думает, что нормально, а она вынуждена прятаться от него, потому что она страдает. Вот по таким вопросам обращайтесь, чтобы мы найти квалифицированных экспертов, которые и с опытом работы, и с великолепными знаниями, фундаментальными знаниями могли подсказать, как правильно выбираться вот из этой проблемы. И вот я уже сегодня говорю, что у нас есть член нашего братства Радонеж Дмитрий Петрович Девяткин, который будет продолжать, даст Бог нам здоровье, участвовать вот по этой проблематики в наших эфирах.
В той степени, в которой это вас, дорогие слушатели, будет интересно.
Да, чтобы не мы вам навязывали какие-то темы, а чтобы тема составлялась из тех проблемных вопросов, которые возникают именно у вас.
Ну, тогда начнем. Вот мне прислала старшая дочь, говорит, ну, она активно мониторит эту тему, и в том числе в силу личных причин, и она говорит, что а почему бы пап не написать на эту тему главу, потому что это постоянно везде встречается, и пересылает пример. Я прям зачту, в чем суть вопроса. Вот девушка пишет, что она перед тем, как муж приходит домой, боится. Она знает, что когда он выпил, то он становится агрессивным, грубым. Она молчит, уходит в другую комнату, а он ей куча оскорблений. Когда пытается поговорить на трезвую голову, он говорит, что все нормально, ведь он не напивается. И действительно, ведь человеку сложнее понять, что зависим, если в общем-то никаких последствий выпивки нет. И он не лежит в стельку. Наутро также пойдет на работу, вроде все окей, никто не страдает, только жена. Вот такая проблема, как вы говорите, на ранней стадии. Ну, мы на Радонеже, да, поэтому можно оперировать с этими словами. «Блажен, кто разбит младенца сии о камни», говорил царь Давид, да, в своих псалмах. О чем это речь? Именно о том, что надо заниматься проблемой, когда она еще во младенчестве. Не с точки зрения человека, а с точки зрения страсти. Здесь же речь идет, понятно, что не о изуверстии, когда нужно младенцев разбивать о камни, а под младенцами подразумеваются наши мысли, помыслы греховные, страсти, которыми надо заниматься на ранних стадиях. Иначе они действительно развиваются, и одолеть их становится многократно тяжелее. И вот когда проблема не очевидна, ею заниматься тяжелее всего. Когда все себя проявило, тогда легче мотивировать себя, мобилизовать на решение, как вы говорите. Вот вам звонят и готовы что угодно отдать, чтобы начать сдвигать проблему. Это о чем говорит, что угодно отдать? Что люди уже сверхмотивированы.
Да некоторые даже готовы продать квартиру, приобрести какую-то поменьшими габаритами. Но вот выручить вот какие-то дополнительные деньги, которые вот пойдут на благое дело, якобы излечение от наркомании.
Не только готовы, а я знаю о многих случаях, когда люди продавали квартиры, чтобы отправить в какой-то дорогой реабилитационный центр. Вот. Я сейчас о другом, именно о том, что в этой ситуации люди уже действительно сверхмотивированы. А вот как быть? И было бы же намного проще заняться проблемой на самых ранних ее стадиях, когда она только начинает зарождаться, или когда она, в общем-то, есть, но не вызывает таких очевидных проблем. И вот мы от этого вопроса и оттолкнемся. Что делать этой бедной жене? Ну, кстати говоря, и то же самое, если бы хватит времени, то в этой передаче обсудим. А что делать маме? Это немножко разновидность. А что делать маме, когда также с ней сын, который тоже считает, что проблема не очевидна, она также страдает, мучается, когда живет в аду от его агрессии, от его неуважения и так далее. И это тоже. Вот. Так что делать? Ну, начинать нужно с того, чтобы самой себе ответить на вопрос, что это такое и насколько меня это устраивает. Потому что часто сами женщины, отчасти в силу того, что им говорит об этом муж, отчасти от того, что в силу того, что говорят окружающие, да ладно, брось ты, ну, вон, посмотри, как Васька, вон, тот вообще не просыхает, валяется под забором, а у тебя еще нормальный в понедельник, смотри, как огурчик, ну, что, потерпеть не можешь? Вот эти все ложные советы, ложные отношения, и в том числе ее внутренние, в том, что она не разобралась, в том, как к этому относиться, это является главным препятствием, главной проблемой. Поэтому, прежде всего, нужно само себе ответить. А меня, насколько это устраивает? И для этого разобрать проблему на составные части. Вот что мне нравится, когда, потому что ведь иногда действительно бывает, что мы накручиваем проблему, иногда бывает, что мы излишне друг к другу придираемся. Этого тоже нужно бояться. Это другая сторона медали. И как раз семья-то прежде всего для того существует, чтобы мы терпели друг друга. А вот нужно ли терпеть в этой ситуации? Вот давайте разберемся. И до какой степени, в каких ситуациях что терпеть, а с чем не смиряться? И вот для того, чтобы разобраться, нужно разобрать на составные части. Чего она боится? Ну, с одной стороны, озвучено, она боится агрессии. С другой стороны, ей не нравится хамство. С третьей стороны, она вот как на иголках, в силу вот этих всех размышлений, это отравляет ей жизнь и превращает ее жизнь только в силу даже ожидания этого всего. Вот давайте по пунктам. Что касается агрессии, мы подробно останавливаться здесь не будем, потому что в предыдущих передачах мы рассказывали, если надо будет еще посвятим время, опять же задавайте вопросы, как разбираться с агрессией. Но вкратце, к агрессии нужно относиться объективно. Излишне себя не накручивать, но при этом, если существует действительно опасность здоровью, жизни, или просто, что дети видят поведение условно папы пьяного, это отрицательно влияет на воспитание, это нельзя игнорировать, этим нужно всерьез заниматься. В той степени, в которой это угрожает или опасно, обеспечить свою безопасность. С этим понятно, если будет время, может быть, опять же, мы чуть-чуть здесь копнем. Теперь, что касается хамства. Вот он иногда матерится, может быть, даже рукоприкладством занимается. Но, может быть, даже не занимается рукоприкладством, до этого пока не дошел. Но все-таки его поведение сверхагрессивно, он у нее унижает. То есть фактически он также осуществляет насилие в семье, но в данном случае психологическое, не физическое. То есть, как следствие, она все равно имеет крайне расшатанную, она, жена, имеет крайне расшатанную нервную систему, ее жизнь отравлена, и даже вот я говорю, применяет он физическую силу, нет, это уже становится вопросом вторым. Потому что когда применяет физическую силу, это вообще караул, здесь уже вообще отдельный подход. Ну, в скобках скажу, если человек один раз ударил, и вы реагируете на это как само собой разумеешься, или каких-то очень серьезно на эту тему не предпринимаете никаких действий или слов, то есть вы не показываете, что вы с этим мириться не намерены, то будут умножаться обязательно насилие физическое. То есть этим нельзя пренебрегать. Если человек видит безнаказанность, что если он один раз пощечину применил, а вы никак не реагируете эффективно, не просто там, так сказать, его обозвать на трезвую голову или что-то сказать потом, а вот именно серьезно, чтобы дать понять, что никогда, чтобы этого больше не было. Если вы с этим миритесь, то насилие будет умножаться. Оставляем это за скобками. Что касается вот этого, в кавычках, неочевидного. Агрессии, хамства, обзывания. Но давайте просто сами себе ответим на вопрос. А если этот человек, Сергей, ваш муж, был бы не мужем вашим, а просто Сергеем, который за вами ухаживает, или просто посторонним человеком, вы это поведение ему прощали бы, терпели бы? Вот с этого надо начинать. Как вы отнеслись бы, если он вот этими словами вас обзывал или на улице, или в период ухаживания? Ответ очевиден. Вы бы никогда не вышли за него замуж, или на улице вы отошли бы подальше.
Да, если бы в автобусе вот такое поведение было бы, вы бы, наверное, даже как-то и ответили бы.
Ну, сам факт, что вы с этим не только не мирились бы, вам не казалось бы это... Самое главное, что вам не казалось бы это нормально. Да. Вы считали бы, что это катастрофа, вы считали бы, что это не в какие ворота... И соответствующим образом реагировали. Уже второй вопрос, как реагировали в ответ пощечину или убежать там, или там смириться, это не важно. Сам факт, что вы не считали бы, что это нормальным. И тогда задайте себе вопрос, а что поменялось от того, что вы получили штамп в паспорте, от того, что даже, может быть, вы и венчаны? Что поменялось? Разве брак легитимизировал его, этот поступок? Или он стал его менее осуждаемым? Отнюдь, наоборот. Ведь что мы говорим при браке? В чем мы обязуемся? Мы обязуемся любить, проявлять заботу. Где там написано друг друга бить, друг друга унижать? Нигде же этого нет. И ни одна жена, и ни муж не будут устраивать брак, с другой половинкой, которая ведет себя таким образом, когда хамит, когда проявляет агрессию. Поэтому в этой ситуации не нужно прощать это только потому, что якобы изменился ваш статус. Наоборот, этот статус еще большую ответственность накладывает на вашего супруга, если он пьян. Ну или не пьян, там, если он ваш супруг. Потому что постороннему человеку может больше прощаться. Он же мне посторонний. А это муж, мне с ним прожить всю жизнь. Поэтому это еще более нетерпимо. Разобрались с этим. Дальше идем. Конечно, когда мы говорим, что вы разбираетесь с этой проблемой внутри себя и понимаете, как к этому относиться, понятно, что это становится вашим фундаментом для того, чтобы вы дальше эту позицию транслировали мужу. Вот для чего вам нужно, прежде всего, с собой разобраться, нормально это или ненормально? Ну, вы разобрались нормально-нормально. А он-то не знает о том, что вы вот так изменили свою позицию. Поэтому эту позицию следующим шагом, если вы поняли, что вас это не устраивает, и вы не собираетесь так жить дальше, что это отравляет вашу жизнь, нужно донести до мужа. Нужно просто поговорить для начала. При этом поговорить крайне важно, подчеркиваю, только на трезвую голову. Пока человек пьяный, никогда нельзя ничего ему говорить. Вот в этой ситуации вот действительно лучше куда-то уйти в другую комнату, а еще лучше куда-нибудь уехать, потому что действительно будет долбиться в комнату, даже замок поставить и может выламывать кто-то. Чувствует, что ведет себя человек агрессивно. Для него же будет полезнее, если вы покажете, что это плохо, что вы от этого страдаете. И ваш отъезд, наоборот, ему полезнее будет. Он как-то будет, ну, скажет, а что это вдруг? Она взяла и за дверь. Это очень серьезно действует. Поэтому, ну, во всяком случае, говорить на трезвую голову, объяснять мужу, что он плохо себя ведет, бесполезно. Любые разговоры с пьяным человеком бесполезны, потому что вы говорите не с Сергеем, а вы говорите с той страстью, которая в нем сидит. А с ней диалог может быть только один. Вон, пошла вон страсть. Никаких компромиссов, а лучше вообще не говорить, не вступать ни в какие дискуссии. Поэтому... А на трезвую голову, да, там, скажем, когда человек уже более-менее себя чувствует, не только он глаза не успел протереть, а вы тут же сразу у него, а ты помнишь, что вчера было? А вот я тебе и понесла. Это ни к чему хорошему не придет. Нет, надо выбрать момент, когда человек хоть что-то начинает воспринимать. Кстати, есть такой секрет технологический. Обычно, ну, условно говоря, во второй половине дня, если там берем трехдневный запой, во второй половине дня, первого дня трезвости, такое окно появляется. Если не было никакого запоя, ну, скажем там, на втором-третьем часу после того, как он, ну, или там, когда он только встал, но все-таки немножко в себя пришел, спустя какое-то время, через час-два, тогда, если есть, опять есть, человек не торопится на работу, потому что на ходу вообще нельзя никакие разговоры вести серьезные. Это большая ошибка. Даже если вас кто-то просит удерживать за локоток, давайте поговорим о чем-то серьезном, в любых бытовых ситуациях, это закон психолога, что ни один серьезный разговор на ходу не делается. Нужно для этого выбрать. Если ты считаешь, что этот разговор серьезный, нужно выделить вот час времени, и чтобы ничто нас не отвлекало, отключили телефоны и сели спокойно, поговорили. Потому что если на бегу, это девальвирует этот разговор. Это его ценность резко принижает, тогда ничего не отложится. Хоть и подмывает, вот-вот что-то ему сказать, напоследок шпильку вставить, вот помнишь, ты что творил там и так далее, на работу пойдет. Поэтому не надо идти у самой себя на поводу, а надо дождаться момента, когда есть возможность, окно для серьезного разговора. И поговорить. Некоторые женщины, даже многие, говорят, ну что, он сам не понимает, что ли? В том-то и дело, что не понимает. Об этом и речь. Это большой миф, что мы все время считаем, что вот нам настолько это очевидно, и мы всегда в наших амбициях считаем, что вот другой должен думать и смотреть на вещи такими же глазами. Не может. Каждый человек эгоистичен по своей сути. В той степени, в которой он не борется со своим эгоизмом. Вот. Но в любом случае будет своими глазами, не вашими, смотреть на проблему. И поэтому, дорогие женщины, открываю вам еще одну тайну, что до разговора и вообще в принципе мы, мужья, свиньи такие, мы многого не понимаем, нам кажется, что все нормально. Поэтому с нами надо чисто по-человечески, не по-хамски вот так мстительно, а именно по-человечески поговорить, рассказать о своих чувствах, рассказать, как вы страдаете. Это очень много значит. Если в вашем муже есть хотя бы грань любви к вам, он обязательно к вам прислушается. А в любом муже, в любом сыне, конечно же, есть любовь и к маме, и к жене у мужа, да. И поэтому вот от этой любви надо и отталкиваться. И к ней апеллировать, и стараться донести, что мы чувствуем. Поэтому не надо говорить, что он что сам не понимает. Не понимает, надо поговорить. Но поговорить один раз, не миллион раз. если один раз вы хорошо поговорили, еще раз заходить на второй круг будет только хуже.
А действует вот, когда пытаются некоторые записать на видео или на аудио тот момент, когда вот пришел пьяный, там ведет себя недостойно, там, и потом вот на следующий там день это... Да.
Александр Михайлович, вы как всегда мои угадываете, прям вот у меня четвертый пункт, вы у меня прям мои мысли читаете. До этого дойду. Очень хорошо, это как раз технологично, да, да, действует. Но расскажу, в каких случаях действует. Вот, поэтому очень важно поговорить, донести свою позицию. Но один раз донести, а не миллион раз, потому что на второй, третий раз это уже будет набивать оскомину. Ну, второй, третий раз, может, и можно еще раз зайти, но много разговоров об одном и том же превращает в пустозвучие то, о чем мы пытаемся донести, и вызывает обратную реакцию. Поэтому один раз... с любовью, постараться, насколько можете, с любовью не мстительно объяснить, что вы чувствуете.
То есть, получается, максимум 3, и то третий раз будет, скорее всего, на 50% неуспешным.
Ну, так же, как и в любой ситуации. Да. Вот, предположим, вы рассказываете о каких-то там фильмах. Ну, расскажите 3 раза фильм. Или там, ну, а тем более фильмы больше сюжетов. Здесь-то попроще.
А это фильм, кстати.
Да.
Это
ну, тоже, об этом и говорю. Это да, тоже... Значит, при этом... Страсть будет обязательно, когда вы поговорите с мужем, страсть будет сопротивляться. Она не будет... Сергей, может быть, вас и будет слышать, а страсть будет делать свое. Все равно страсть эгоистична, страсть преследует цель, чтобы ваш Сергей был с нею, а не с вами. Поэтому страсть стоит не на вашей стороне. Поэтому тот, извините, пьянственный бес, который сидит в условном Сергее, он будет как раз говорить, да ладно, что ты мне рассказываешь, да все нормально, он посмотри, там, Сашка какой, там, Мишка, посмотри кругом, там, Рашид, вообще все одинаковые, все пьют, и ничего, я-то вон смотри, у тебя даже фингала под глазом нет. Вот, поэтому все нормально, терпи. Поэтому нужно понимать, с кем вы говорите, и понимать, что с одной стороны будет страсть себя защищать. При этом в этом разговоре еще какой смысл? В том смысл заключается, что вот существует, ну, условно говоря, существуете вы, и любовь к вам, и страсть. Сладкая страсть и любовь к этой страсти. То есть сладость страсти и ее привлекательность никто не отменял. Алкоголизм только на поздних стадиях становится отталкивающим со всей своей очевидностью. А на ранних стадиях это вполне себе привлекательное, вполне могущее, к сожалению, конкурировать даже с любовью к близким. К сожалению, это привлекательность. Страсть, она всегда тем опасна, тем, что она сладкая. И вот нужно сделать, чтобы эта сладкость начала прокисать. Все сладкое, оно прокисает, в конце концов, и становится горьким. А чтобы прокисать начало, нужно повышать цену вот этой страсти. То есть, когда у человека начинает перед глазами все-таки приходить сознание, что либо любимая Люба, там, или там, Света, жена, либо водка. И вот все время должно стоять, что не так, что... И то, и другое. Конечно, до определенной степени Сережа условный, там, как мы договорились, что мужа, предположим, зовут Сережа. Сразу говорю, случайно. Да, человек, это у кого-то, может быть, это что-то совпасть, ну, просто вот взял.
А может быть, попали в точку, и человек услышит свое имя и задумывается. Даже на Радонеж о нем знают.
Да, да. Вот. Но все совпадения случайны в данном случае. Так, вот, значит, все равно на определенном этапе алкоголик будет... искать способы сохранить две радости в жизни. И Светку, и водку. Да. И надо каждый раз его возвращать к необходимости выбора, к невозможности компромисса. Что, ну, не получится так. Причем не с точки зрения какого-то шантажа или какого-то вот такого излишнего нажима, а просто с точки зрения объективного отношения к этому. Когда вот жена, прежде всего... объективно к этому относится, что она сама понимает, что не может вот спивающийся муж одновременно быть хорошим мужем для нее. Вот если она сама хотя бы это понимает, даже без слов это будет работать. Постепенно муж будет доходить до осознания этого. И вот мы переходим к тому моменту, когда да, иногда я вот в ходе обсуждения вчера со своей женой говорю, Ален, ну вот тема, так сказать, я же пил когда-то, ну пусть там лет 20 назад, а как вот тема? Я говорю, вот иду на Радонеж, как ты-то вот своей проблемой? Она говорит, ну вот не знаю, а как? Человек же не осознает, наверное, он же не помнит, может он не помнит, что он там происходит, что он там помнит, что он там хамил, и что да у него было нормальное настроение. И вот если человек упорствует, явно упорствует, то есть он не хочет признавать никоим образом эту проблему и говорит, что не было такого, все было нормально, то в этом случае можно даже записать. на видео или на аудио как-то, но сделать это необходимо так, чтобы все-таки это желательно, чтобы вас не видели в момент записи, потому что иначе это будет воспринято как провокация. А если вас увидит страсть, то она вам может такую устроить головомойку. Вот, она очень агрессивна, это же ее пытаются прищемить, поэтому нужно постараться снять так, чтобы, хотя часто мы в таком состоянии напеваем, что мы ничего не видим, тогда нас хоть что снимаем, мы ничего не понимаем. Поэтому в этом смысле, и может быть, и не страшно. И, кстати говоря, у меня есть пример на эту тему, что да, наша общинница, она долгое время, мама многодетная, она пребывала по собственному ее рассказу в глубочайшей уверенности, что она, когда употребит, она вообще само обаяние, она так безумно интересно играет с детьми, настолько она обаятельна, такая просто настолько душечка, что ей казалось, что это все нормально. И мама однажды ее записала. Это ее потрясло до глубины души. Это для нее явилось отправной точкой для трезвости. Она говорит, я вот такая растрепанная, с такими волосами, как у ведьмы, или там, вот, с такой вот, со слипшимися волосами, какие-то дикие глаза безумные, вот, и с детьми что-то там ползает на карачках. Да это настолько отвратительно, как она рассказывала, что меня это потрясло и послужило, а в том числе один был краеугольных камней, именно в стену вот формирования мотивации бросить свое употребление, потому что, ну, вот она увидела себя в истинном виде, поэтому это действует. Но это не универсальное оружие. Мне кажется, что можно съемку применять в исключительных случаях, потому что, вообще говоря, в большинстве случаев, как мне кажется, неспровоцированное предоставление видеозаписи будет провокацией. То есть, если человек... Нужно посмотреть, если человек раскаивается, он понимает, что он делает. Вот я понимал, если мне жена показала бы какую-нибудь видеозапись, мне это дико возмутило бы, при моем самолюбии я это правильно не воспринял бы. Потому что, во-первых, я это так понимаю, что ты мне сыпешь соль на рану. И так прекрасно понимаю, что, ну, что тут занимаешь, тут следишь за мной. Для амбициозного, самолюбивого человека это будет не полезно. Дело не в том, что мы должны на это рефлексировать и как-то скидку делать на его амбициозность. Да наплевать, амбициозный или самолюбивый. Но просто это не будет работать. Но если это не будет работать, а будет только человек провоцировать, зачем ему показывать эту видеозапись? Вот если вы точно понимаете, что он действительно упорствует и считает, что он хорош, тогда да. А если он осознает и так, зачем нужно это применять? Вот, поэтому это тоже очень такой острый обоюдоменч, и его нужно очень, конечно, применять так осторожно.
Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Рай истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Наша передача выходит в эфир и в повторе, и у тех, у кого есть возможность слушать нас и смотреть через интернет. Я хочу сказать, что все наши передачи программы «Рай истины и ложь», начиная с 2012 года, их уже более 350, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе рубрики программы «Рай истины и ложь». А видеоверсии в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся» в рамках Федеральной целевой программы развития образования. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Мы ждем ваши вопросы, которые помогут нам формировать темы будущих наших эфиров. Тем более вот с Дмитрием Петровичем Девяткиным, который является ведущим семейного клуба «Трезвости».
Храме девяти мучеников Кизических.
Да, да, да.
Милости просим.
Да, у нас уже получается целый цикл, уже более 10, там 12, 13 уже передач. И мы планируем записать не меньше еще, поэтому было бы правильно и здорово, если бы вы нам подсказывали выбор тех тем, которые именно вас беспокоят. Не то, чтобы мы вам навязывали, вот давайте послушаем сегодня вот эту проблему, обсудим, да, а именно то, что вас в первую очередь тревожит, и чтобы не дожидались вы, когда проблема уже пришла, и как проблема выпирает, она не помещается в вашей квартире, приходится открывать окна и двери, она вылазит там во все стороны и вытекает, и затекает в соседние окна, там, к соседним квартиры, там, и так далее, по подъезду, по лестничной клетке стекает такая вот каша проблемы. Дело в том, что мне раз в неделю это обязательно к нам обращаются, вот лично мне обращаются люди уже с проблемой, которая уже состоялась как проблема в полный рост. То есть, что делать? Я готова отдать сына, дочку там, или мужа, жену там на лечение и так далее, и так далее. Давайте мы будем упреждать заранее, проводить превентивные такие меры, поэтому я и Дмитрий ждем от вас вопросы, которые лягут в основу следующих наших тем. Да, продолжаем.
Да, ну, вернемся, что, опять же, повторюсь, вот проблема есть, она не очевидна, и начинаем мы с того, что осознаем, как вы сказали, что проблема сама по себе не рассосется. Вот надо просто понимать, что если это происходит дома, если ваша жизнь превращается в ад, или как минимум она дискомфортна, или как минимум она не то, о чем вы мечтали, когда шли под венец, вы не так себе видели семейную жизнь, если это вам отравляет, надо понимать, что это будет с вами до конца дней, ваших ли, мужа ли, совместно. Это само по себе не рассосется. Этой проблемой нужно заниматься, это болезнь, ею нужно заниматься. Мало того, она прогрессирует. Если вы сейчас видите проблему вот так, то можете быть точно уверены, если не будете ничего предпринимать, через год она будет выглядеть намного хуже. Через 10 лет это будет совсем катастрофа.
Если доживете еще такой большой срок, да, с этой проблемой.
Да, поэтому здесь нужно понимать, что характер развития алкоголизма, наркомании, игромании таков, что это страсти, которые стремительно развиваются и стремительно пожирают как семью, так и самого человека. Поэтому ей нужно заниматься, серьезно относиться. И мы сказали о том, что когда мы это поняли, с одной стороны, с другой стороны поняли, что это действительно проблема, что нас это не устраивает, мы пытаемся донести до мужа. А он сопротивляется. Вернее, даже не он сопротивляется, а сопротивляется страсть, которая в нем сидит. Страсть будет сопротивляться, пока ее не прижмешь к стенке, пока на хвоста ей не наступишь, она будет сопротивляться и всячески себе не признавать. Поэтому нужно просто вот сесть и поговорить, и объяснить, что же меня не устраивает, потому что ему кажется, что все нормально. Ну хорошо, дорогой мой, а вот что было вчера? Вот ты проявлял вот в таком-то виде агрессию. Он может делать круглые глаза, может пытаться говорить, ну это нормально, но все равно это так или иначе, на него он все равно не может не понять, что это выходящее за рамки обычных ваших взаимоотношений, что вот он хамил. Вот ты знаешь, какие мне слова говорил? Как ты считаешь, это нормально? И прям по пунктам, тем более там если рукоприкладство или что-то еще. Вот. Или был даже просто как свинья. Вот просто выглядел несимпатично. Но это же отталкивает. И это тоже нужно все проговаривать, что да, дорогой, я тебя очень люблю, но ты был в таком виде, в котором я не могу тебя любить. Ведь я не обязалась любить тебя вот в таком состоянии. Это не значит, что я вот люблю тебя, там, ногу ты потерял, инвалид, значит, я тебя уже не люблю. Нет, но я люблю твою душу. Я, когда выходила из себя замуж, или тем более уж венчалась, я, прежде всего, любила не внешность, а душу. А когда ты превращаешься, когда страсть тобой полностью одолевает, твоя душа катастрофически меняется. Вот такую душу я не могу любить. И это вполне нормально. Я говорю, одно дело физическое какое-то повреждение или какая-то инвалидность, которая нас обязывает за любимым человеком до конца дней его ухаживать, это понятно. А другое дело, когда он душу свою целенаправленно коверкает. Когда он целенаправленно изменяет себя. Вот такого человека мы не обязались любить, и это попытаться ему донести. Он будет сопротивляться и говорить с большой долей вероятности, что да ладно, это все нормально. А вот в этом случае надо ему сказать, ну слушай, дорогой, ну как вот нормально? Вот я вся на иголках, вот я в аду, вот представь, я тебе каждый прием пищи буду ставить на стол пересоленный суп. Что ты скажешь? Да ты после первого раза завьешься до небес. Или ты там смотришь свой любимый футбол, я подошла и выключила на самом интересном месте телевизор. Вот какие-то вещи для тебя значимые есть?
А, кстати, так пьяный человек и ведет себя.
А я не об этом. Я просто найти какие-то значимые, просто дать ему понять, что, ну, я, во-первых, да.
А может быть, даже вот так это проявить себе и сказать, что «а ты так вчера велся».
Ну, ну, может быть, да. Но я-то больше с точки зрения того, что... Ведь он считает, что это какие-то незначительные мелочь.
Да.
Но, извините, суп пересоленный – это мелочь. Выключенный телевизор – это мелочь, действительно. Какое-то мгновение пересоленный суп. А когда я целый день сижу... В ожиданиях, пьяный ли ты или трезво придешь, я на что ни взгляну, у меня вся тоска. У меня жизнь адовая. Может быть, там 5 часов кряду, пока ты не пришел, я в аду. А если ты пришел пьяный, я еще в худшем аду. Ну, извините, по сравнению вот с этим моим состоянием, пересоленный суп или там где-то бардак дома, грязные полы или, вот говорю, выключенный телевизор у тебя под носом, это вообще ничто. Или отсутствие продуктов в магазине, или какие-то еще женские обязанности, в кавычках, женские обязанности. Вот надо просто донести, что вот что для... Или, например, он какой-то коллекционер. Ну, вот я выброшу твои бабочки, или там твоих, я не знаю кого. Вот я выброшу, или там... Ну, то есть вот есть же для человека значение, насколько...
Самое лучшее, это если он филателист, разослать его марки всем своим знакомым.
Ну, может быть, да, да. Ну, в любом случае, это все провокационные действия, но просто в разговоре показать, чтобы, ну, вот я хочу вот именно... Потому что вообще, говорю, понятно, что это действие провокационное, выключить телевизор, да, там, или пересолить суп целенаправленно. И этого, конечно, делать противопоказано, ну, или только, может быть, в каких-то самых исключительных случаях, там, если вы сможете как театрально это представить, ну, лучше это, конечно, делать. Но просто в разговоре дать понять, что вот такая мелочь, как пересоленный суп или какие-то там, я говорю, грязь в углу комнаты, это ерунда по сравнению, или там где-то пыль, паутина, по сравнению с тем, что вот он устраивает. Ему показать.
Не, вот, Дмитрий, вот запало. Вот этот пример очень мне он нравится. Знаете, он, наверное, будет более эффективен в сравнении, вот если, например, видеозапись показать, как он себя вел, то есть это будет, может быть, им, скорее всего, будет воспринято негативно, как оскорбление, ты за мной следишь, что ты меня это, надо мной издеваешься, насмехаешься, там, нашла время, когда снимай, там, и так далее.
Это унизительно.
Это, да, унизительно, да. А другое время, когда вот он трезвый, действительно смотрит футбол, там, вот это важнейший момент наступает, ключевой такой вот в этом, там, в противостоянии этих 22 человек, которые бегают там, да, с мячиком.
Вар сейчас должен, да, решить, пенальти,
да,
или
и в этот момент переключаешь... В это время он трезвый. И как раз заострить внимание, что а ты-то ведешь себя именно так. И тут здесь нету никакого унижения. Ты, ну, просто я, вот... Да. Но это не каждый день, конечно, делать, да, вот, но...
Я честно говорю, я лишь иллюстративно. Я вот противник. Все равно это будет провокация, потому что для человека это значимо. Действительно, человеку будет очень больно. В крайнем случае, может быть, и можно, чтобы показать, что вот такая мелочь...
Ну, раз хотя, да, бы один, да, раз показать, да, чтобы как, он вот задумался. Да.
Да, а вот ты смотри, вот ты сейчас мгновение...
А ты каждый день мне такое...
Каждый день, и это у меня вот да, там 5 часов, а может быть, и за дня в день. Вот у меня ад изо дня в день, а я тебе вот, ну, это...
Перед этим надо, да, проверить, чтобы тяжелых вещей на столике не лежало там. Ну, вот, да.
Ну, в общем, я говорю, я лишь сторонник таких действий иллюстративно, чтобы понять, что это значимо. И теперь дальше, очень важный момент. Муж может сказать, ну хорошо, да, я вижу, вот ему показали запись, или просто ему объяснили, что он хамит, какие-то слова говорит. И он согласился, да, это нетерпимо, когда он так обзывается. Ну, дорогая, ты же понимаешь, я тебя люблю. Ну, это же не я, это же алкоголь. Это же алкоголь виноват.
Это он.
Это он виноват. А вот если он тогда тут это скажет, он и попался. Почему? А потому что 2×2. Хорошо, дорогой, если ты считаешь, что это действие абсолютно относится к ответственности алкоголя, при этом ситуация такова, что ты становишься, ты не контролируешь, что ты же таким утверждением фактически говоришь, я этого не сказал бы, а поскольку я себя не контролирую из-за принятия алкоголя, вот алкоголь виноват. Но раз ты себя не контролируешь, значит, нужно с этим веществом, которое приводит тебя в неконтролируемое состояние, решительно бороться не когда-то, а именно здесь, сейчас, бросить сейчас же. Потому что даже один эпизод следующий, что ты напьешься, потеряешь контроль, и опять это будет то, что мне отравляет жизнь, это уже криминал. Ну, раз ты уже, мы выяснили, что есть некое действие, некое вещество, которое тебя доводит до состояния, когда ты себя не контролируешь. Значит, сказала, скажи бы, тогда откажись от этого вещества, раз оно действительно тебя делает тем, как ты, каким ты не хочешь быть. То есть он говорит, я-то хороший, а он плохой. Тогда все, тогда первый момент. Второй момент. У нас в Уголовном кодексе разве ответственность в силу принятие каких-то веществ, она как-то оправдывает пьющего, если что-то произошло в пьяном виде? Или, наоборот, отягощает?
Отягощает.
Так же и здесь. Хорошо, дорогой. Если ты это делал в пьяном виде, даже с социальной точки зрения, с юридической точки зрения, это отягощает то, что ты делаешь. Тогда и здесь не проходит твое оправдание, что, мол, типа, я-то не говорил бы, ну, пап, я ничего сказал. Это же тоже важно понимать, потому что действительно мы вот так бросаем мужчину. Ну, ладно, что ты серьезно воспринимаешь, это же я по пьяни. Ну, так сказать, ну, так это же еще хуже. Значит, ты мне дважды произнес, раз это отягощает. Именно с этой точки зрения подходить, понимаете, да, ведь такие проблемы решаются тогда, когда их... Вот мы, собственно, для этого с вами проводим передачу, чтобы попытаться проблему в истинном свете увидеть. И вот когда женщина будет в истинном свете выставлять эту проблему перед тем, кто является предметом ее страданий, тогда это будет проблему решать. Идем дальше. Вы рассказали, он согласился, вы обо всем проговорили, а слова не помогают. Ну, не помогают слова, ничего не действует. Воспринял он, не воспринял он, но это все продолжается. Признал он, не признал он, неважно, но это продолжается. Он все равно продолжает пить. Это не прекращает борьбу, наоборот, это выводит борьбу в практическую плоскость. Слова закончились, начинается дело, потому что когда он не реагирует, это говорит о двух вещах. Что либо он ничего не теряет, когда он пьет. То есть для него не меняется никак характер его жизни, то, что ему ценно в семье. Выпил он, не выпил, с ним по-прежнему так же ровно относится. Либо он просто хочет додавить, добиться того, чтобы вы приняли, что Сергей хочет, чтобы и вы, Света, и алкоголь были рядом. То есть он не хочет терять ни ту, ни другую. Я хочу жениться на вас двоих. Для меня дороги вы в равной степени. Поэтому что нужно делать? Нужно дальше переходить к действиям тогда. Женщины часто, когда вот они так пострадали, помучились, они считают, что они, им в том числе и муж говорит, ну, что ты ходишь такая вот кислая на утро, ну, ладно, что тебе, что ты, или даже сейчас, когда я такой, видишь, хороший, обаятельный, пьяненький такой, я такой веселый, а ты тут, видишь, кислую физиономию делаешь, не хочешь со мной разговаривать и вообще не спишь со мной, зубами к стенке отвернулась. Что это такое? Я же, наоборот, хороший. Вот женщина не должна себя лишать, она имеет полное право на проявление своих чувств. Вот если у нее кошки скребут, если ей тоскливо, она имеет право хоть неделю ходить с кислой физиономией. Нельзя в себе чувства держать. На этом же и строится манипуляция, что там муж говорит, ну ладно, ладно, все, Свет, все, забудьте, все, ну ладно, я брошу пить, все, хорош, ты давай нормально, все, все хорошо, давай, что-то все. И все по-прежнему. То есть, как с гуся вода, он выпил или не выпил, а с ним по-прежнему те же самые отношения. То есть, жена своим поведением легитимизирует его пьянку. Она дает ему понять, если ничего не меняется в ее поведении, выпил он или не выпил, она дает ему понять, что это нормально. Она его всячески, в кавычках, прощает. То есть она, по сути, его поощряет. Так вот, условно говоря, жена, извините за мой бетон, имеет право на свой отходняк. Вот как муж чувствует себя у нее абстиненцией, так и жена имеет право неделю от этих страданий отходить. Вот даже он неделю не пьет, а она неделю имеет право действительно вот, ну, чувствовать себя так, как она, это вполне естественно. Когда я действительно в аду пребывал, я не знал, какой ты придешь, а потом ты еще пришел, мне устроил такой концерт. Ну, конечно, я не могу там уже на следующий день или там через день уже быть с тобой любезной, и все, все как будто все хорошо. Меня все трясет, я не знаю, когда это снова вернется. Поэтому она имеет право, во-первых, вот на проявление чувств, и она должна их проявлять. Потому что если она в себя их внутрь загоняет, во-первых, это гарантированно подрывает ее нервную систему, делает ее неработоспособной во всех смыслах, а ей нужно еще о детях думать и вообще о самой себе. А во-вторых, и в главных, она таким образом поощряет, она дает сигнал, что все нормально. Поэтому обязательно нужно, искусственно не надо вот это демонстрировать. Uh-huh. Вот искусственно, я тебя вот неделю с тобой не говорю, вот искусственно, оказывается, не надо. Но вот давать себе возможность и позволять себе... Плохо мне. Ну, вот я и буду все плохо. Буду кислый ходить, пока у меня не отойдет. Вот месяц мне потребуется. Вот следующий раз подумаешь. Нужна тебе месяц жена, которая ничего не радует, которая вот и так далее. Но, повторяю, подчеркиваю, нельзя это делать демонстративно, мстительно. Когда вы делаете демонстративно, это видно, это пользы не принесет. Когда вы делаете это из мести, вот ты сделал, а я тебе сделал. Это ничего не принесет. Когда вы таким образом наказываете мужа, это пользы не принесет. Когда вы таким образом ставите ему условия, если ты придешь таким, вот я такая буду ходить, это пользы не принесет. Почему? Потому что, как я всегда говорю, нельзя делать добро лукавыми методами. Когда мы сами прибегаем к манипуляции в своих действиях, даже в стремлении чего-то доброго добиться, донести свою позицию, ничего у нас не получится, потому что мы лукавые методы используем, мы некоторые обман используем, и некоторые вот, ну, в наших действиях. Поэтому вот если мне действительно плохо, вот нужно действительно вот так плохо себя вести. Вот. И, кстати говоря, это всегда очень значимо. Это один из главных, особенно в молодых семьях, это одна из главных возможностей поменять отношение мужа. Когда вы в 60 лет этим займетесь, уже мужу, так сказать, извините, уже не до вас. Кто вы, где вы, вот там, или даже в 50, ну, в значительной степени до вас. Да. А когда вы, там, вам 30 лет, 25 лет, тогда для него отсутствие нормального общения, извините, отсутствие вот, чисто даже интима для него крайне значимо. И он должен понимать, чего он теряет. Не то, что я тебя наказываю, вот я спать с тобой, извините, не буду, пока ты, так сказать, неделю, пока ты выпил. Нет. Но естественным образом, если видел тебя как свинья, мне с таким человеком, извините, вот, так сказать, не нужно себя заставлять. В этом смысле не нужно себя заставлять. Все должно быть естественным образом происходить. И, к сожалению, эти время подпирает, мы не выговорили тему, но, может, в следующий раз. Надо понимать, вот некоторые женщины думают, что я, или говорят, что я не стремлюсь обострять отношения, говорить всерьез об этих проблемах, или даже какие-то вот серьезные вот такие, ну, не ультиматум ставить, а как-то вот всерьез об этом говорить. Я боюсь, потому что хочу сохранить брак. Это самый дальний подход к сохранению брака. Это, скорее всего, вас приведет к потере брака, такой подход. Наоборот, когда вы на ранней стадии начнете всерьез заниматься этой проблемой, до любимого доносить, что он теряет вашу любовь, он должен это почувствовать, понять. Не словами, так действием вашим. Это должно доходить до него. Вот если в ранней стадии это доносит, проблема намного легче решается. Поэтому резюме такое, что нельзя позволять алкоголизму притворяться безобидной шалостью. Это болезнь. И вернусь, вот когда мы венчаемся, или просто когда вот брак истинный, мы обязуемся любить. Почему, в чем отличие? Ведь мы действительно должны же друг друга прощать, кто-то скажет. Ну как же, я же должна прощать, поэтому пьянку буду прощать. Ничего подобного. Это разные вещи. Мы прощать должны в бытовых вещах и снисходить друг к другу.
Здесь спасать надо.
Алкоголизм – это болезнь.
Да, и надо спасать,
оказывать помощь. Ну, да. Человек хромает, а мы говорим, ну, мы ему и не поможем. Вот, значит, будем смиряться. Ну, хромает и хромает. Здесь же болезнь, она прогрессирует, она потом поедает сначала мужа, и потом вас вместе с ним. Поэтому здесь никакого смирения невозможно. Вы смиряетесь в данном случае не с мужем и не с его душой, которую обязались любить, а вы смиряетесь со страстью, которая поедает вашего мужа. Вы встаете в такой позиции на сторону страсти. Вы помогаете страстью своей, в данном случае, извините, инфантильностью или неповоротливостью, или ложным смирением, вы помогаете страсти пожирать любимого вами человека. То есть вы встаете на сторону врага. В этом же смысл. Поэтому самый короткий путь сохранить семью – это бороться за ее сохранение. А короткий путь самый бороться за сохранение семьи – именно всерьез относиться ко всем проблемам, которые в своей основе ведут к развалу семьи. Это нельзя игнорировать. Вот говорят, ну а как? Хорошо, с женой понятно. А как маме? Она же вроде как сына-то получила, никаких обетов не было.
Да-да-да, там
она готова сына, как есть, так какое есть, так и да. Есть. Все по-другому, но не все по-другому оказывается. На самом деле все именно так же, только чуть-чуть действия другие. Вот рядом с вами находится пьющий там или наркоман, ну, в общем, в страстях находящийся сын, который ведет себя агрессивно, хамит вам и так далее. Вот то же самое. Вам нравится его поведение? Как вы к нему относитесь? Если не нравится, а как вы поступали бы, если бы это поведение было бы со стороны какого-то постороннего человека? Где-то в других местах. Вы, конечно, старались бы держаться от этого подальше. Но поэтому и не позволяйте. Здесь тоже нужно обязательно находить всяческие способы, и не только разговоры, но в том числе и действия, дать понять, что это нетерпимо, хамство, тем более по отношению к матери. Куда это годится? Поэтому в данном случае еще проще, потому что здесь можно, что называется, разъехаться. И даже полезно будет разъехаться. Если мужу с женой разъехаться, там особый подход нужен, ну, то есть это в крайнем случае возможно, это мы где-нибудь потом поговорим, в каких случаях возможно, так сказать, разделять эту, разрывать проблему, то маме-то как раз от сына и очень полезно отделиться. полезно отделиться, что если он вот так себя ведет, чтобы он, это в принципе для того, чтобы он был самостоятельным. Вот у меня, опять же, когда я ехал, я задал своим общением, говорю, а что вот обсудить на Радонеже? Они попросили описать особенности поведения мамы по отношению к взрослым детям. Я им ответил, что это очень общий вопрос, на него нет ответа такого, потому что нужно конкретно в какой ситуации как вести. Но если обще отвечать, то к взрослым детям нужно относиться как к взрослым. Вот ответ на вопрос. Вот если чадо взрослое, к нему относиться как к взрослому, и к этой матрице все применять. В этом случае тогда ни сопельки ему потерять, ни проблемы его решать, ни кредиты за него отдавать, ни устраивать его на работу не будешь. Угу. Он же взрослый. Вот если, так сказать, на общий вопрос отвечать общее. Каждый раз да. И поэтому вот в этой ситуации особенность заключается в том, что как раз здесь, если жене в большинстве случаев надо учиться уживаться с мужем, потому что это дотлепится, как в Евангелии, да, дотлепится жена от родителей, прилепится к мужу. То есть поэтому они должны жить одной семьей. То здесь-то наоборот. Им нужно разлепиться. И во многих случаях, не во многих случаях, я бы сказал, всегда полезно, когда сыновья живут отдельно от мам, если есть такая возможность. А если нет такой возможности, ну, в силу каких-то там естественных причин, то тогда нужно хотя бы устраивать быт таким образом, чтобы абсолютно самостоятельно, самостоятельно оплачивал коммуналку, самостоятельно себе готовил, ну, все делал, потому что иначе он не будет сыном как таковым. В этом и проблема. И, кстати говоря, вот еще один последний нюанс, чтобы не упустить. Почему муж ведет себя так, или там сын ведет себя так, когда пьет? А потому что вы ему позволяете себя так вести. Вы всячески даете понять, что это нормальное поведение. Поэтому всегда надо искать способы тактично, не с помощью слов или нотаций, ни в коем случае лучше вообще-то это не говорить. Слова, нотации, там, промывание мозгов ничего не дают. А нужно найти способ донести до человека, что так делать нельзя. Это ненормальное поведение. И тогда это будет и вам полезно, что у вас будет лучше жизнь. И самое главное, это для, будет спасительно и для сына, и для мужа. Если вкратце, вот так.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа. На следующий день, в пятницу, мы повторяем в 16 часов нашу передачу. И в субботу в 9 часов утра. Я напомню, что сегодня мы говорили о проблеме, когда алкоголизм и наркомания не воспринимаются как очевидная проблема. Ждем от вас, я и Дмитрий Петрович, вопросов, которые бы нам, да, которые бы нам помогли сформулировать темы очередных следующих наших передач.
Не только сформулировать, но мы будем интерактивно прямо отвечать на них. Наши слушатели будут участниками передачи. Это же здорово.
Да. И я надеюсь, что сегодняшняя вот эта тема, сегодняшняя наша беседа, она была полезна. Дай Бог, чтобы вы нас услышали. Надеюсь продолжить цикл передач с Дмитрием Петровичем. Но чем быстрее вы нам подскажете те проблемы, которые больше вас интересуют и волнуют, тем будет лучше. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Беречь детей от зависимости» Александр Простакишин. Дмитрий, большое вам спасибо за участие в нашей передаче. И у вас с сегодняшнего дня статус немножко другой, меняется. Вы член информационного братства «Радонеж».
Чему я очень рад. Спасибо вам громадное, что приглашаете. Потому что, конечно, это очень важно. Потому что то, что в общинах мы говорим, ну, там приходит 20 человек, до всех не донесешь. А вы даете возможность все-таки больше это распространять. И, надеюсь, мы когда-нибудь выйдем на прямые эфиры, чтобы уже можно было и звонки принимать.
Да,
чтобы
интерактивно.
Да, так что это было бы интересно.
Все, всего хорошего, до свидания.
Всего хорошего.
Каждый прожитый миг. простому дождю, подставляя ладони, скажи навсегда всем наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий, сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги – телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».